Это не учебник. Или почему такой необычный формат? Международная группа по исследованию школы пути начала работу, когда учитель был еще жив. Возможно, если бы ее основатели с самого начала повели себя как-то иначе, сейчас имелось бы большее количество материалов, может быть, даже собранных с помощью самого учителя. Возможно, но не обязательно. В мае 1994 года, школа работала тогда в Польше, к учителю приехали Якоб Сведенборг и Курт ван Донген, создавшие за два месяца до этого группу по исследованию школы пути.
«Учитель, мы хотели бы собрать и объединить как можно больше из бесценного опыта школы пути».
«Собирайте. Объединяйте».
«Мы хотели попросить тебя, чтобы ты помог нам».
«Что за чушь? Посмотри, как сеют зерно. Потом оно прорастает и дает колосья. Человек собирает их, обмолачивает и делает из зерен муку. Потом из муки он делает хлеб, булочки, печенье. Из тех зерен, что я посеял, давно сделано все это, и даже продано, и съедено, и... Ну, ты понял. А теперь появляешься ты и говоришь: старик, я хочу снова выковырять эти зерна из земли, помоги мне».
«Учитель, но ведь опыт твоей школы, собранный и обработанный, принес бы огромную пользу тем, кто не смог учиться в ней».
«Все посеянные весной зерна, если тщательно собрать осенью то, что от них осталось, и даже очень старательно обработать это, будут стоить меньше одной булочки». Учитель плавным жестом указал гостям на дверь, велел Тадао Ямагучи, который присутствовал при разговоре, проводить их, и крикнул вдогонку: «Только не вздумайте мастерить учебник по торговле из этих проросших зерен».
«Да, если удастся собрать достаточно материала, это будет просто уникальный учебник».
«Вы не расслышали последних слов учителя?»
«Расслышали, но какой в них смысл?»
«Очень просто. Если создать учебник, все, что в нем будет написано, может восприниматься как окончательная истина. Но путь не знает окончательности. Он всегда в движении, независимо от того, идешь ли ты по нему или блуждаешь без пути. Любой учебник начинает устаревать с того момента, как автор напишет в нем первое слово».
Курт и Якоб попросили Тадао дать им координаты для связи и оставили ему свои визитные карточки. Примерно через год, уже после смерти учителя, Тадао пригласили в международную группу по исследованию школы пути. Он согласился, лишь когда ему пообещали, что результаты работы группы выйдут в каком угодно виде, только не в виде учебника. Однажды к учителю пришел путник. Он сел за стол напротив учителя и молча смотрел, как тот читает книгу. Примерно через час гость сказал: «О, великий учитель, я шел много месяцев, чтобы встретиться с тобой здесь и задать один лишь вопрос. Что самое главное в продажах?»
«Мозги», — ответил учитель.
«Великий учитель, почему мозги? Что ты имеешь в виду?» — удивился гость.
«Во-первых, не называй меня великим», — сказал учитель. «Велик путь. А во-вторых, ученики имеют достаточно мозгов, чтобы понимать, ты не ученик. Если бы ты думал мозгами, а не ногами, не шел бы столько недель, ты написал бы письмо». Гость заплакал и ушел. Через 3 года учитель купил в магазине книгу иностранного автора, называвшуюся «Все о продажах». А прочитав ее, рассмеялся. И ничуть он не изменился. Мы немало удивились этой истории. Нам показалось, что учитель очень резко обошелся с незнакомым ему человеком, но подлинность истории засвидетельствовал первый ученик, который присутствовал как при встрече учителя с путником, так и при том, как учитель купил и прочитал книгу иностранца. Первый ученик свидетельствовал, что более всего рассмешило учителя то, что в предисловии автор называл себя его последователем. Однажды к учителю пришел ученик и сказал: «Учитель, я уже трижды встретился с покупателем, но он не хочет покупать мой товар». «Изучай», — ответил учитель. Ученик ушел и вернулся через неделю. Он был расстроен. «Учитель, я изучил все. Я знаю, сколько денег и в каких банках на его счетах. Я знаю, какие из моих товаров ему действительно нужны. Я знаю, сколько точно он сэкономит, покупая их у меня, а не у моего конкурента. Я объяснил ему все это, но он не хочет ничего покупать».
«Кстати, а как зовут его собаку?» – спросил учитель. «Это очень типичная история об учителе».
Однажды учитель, встретившись утром с учениками, сказал им: «Теперь спрашивайте». Ученики молчали, и только один из них спросил: «Учитель, скажи, а как правильно завершать сделку?» Учитель пожал плечами, потом подошел к столу, достал оттуда столько денег, сколько брал обычно за обучение, отдал спросившему ученику и выгнал его. Эта история показывает, что учителю проще было отказаться от денег, к которым он, как известно, относился с большим уважением, чем мириться с великой глупостью. Ученики рассказывали, что великой глупостью учитель называл мысли и правила, почерпнутые из книг и не отточенные после этого практикой. Однажды к учителю пришел ученик и спросил: «Учитель, я несколько дней пытаюсь продать крупную партию прекрасных легких зимних курток владельцу большого магазина одежды. Он ни разу даже не поговорил со мной. У него всегда находятся какие-то причины для того, чтобы отложить встречу. Как мне продать эти куртки, учитель?»
Учитель внимательно посмотрел на ученика и сказал: «Купи».
Ученик подумал, что учитель не понял его слов, и повторил их.
Учитель нахмурился, взял лист бумаги и быстрым росчерком дешевой ручки написал на нем только одно слово – «Купи».
Ученик взял листок из рук учителя, поклонился и вышел. На следующий день ученик пришел в этот магазин и купил там куртку. Придя домой, он сравнил ее с теми, которые хотел продать, и написал небольшое письмо, которое отнес владельцу магазина. Через 3 дня ученик снова пришел к учителю и сказал ему: «Учитель, спасибо тебе. Я сделал все так, как ты посоветовал, и вчера продал ему всю партию курток. Скажи, всегда ли, когда хочешь что-нибудь продать, следует поступать точно так же?»
«К сожалению, мы не знаем, что именно», – ответил учитель. Доподлинно известно только то, что спустя 40 лет, когда этот ученик сам стал уважаемым учителем, у него дома в серебряной рамке висел листок с написанным рукой великого учителя словом «Купи». Прямо над ним висел в золотой рамке листок с написанным тем же почерком словом «Идиот».
Однажды ученики спросили: «Учитель, как правильно начать разговор с покупателем, придя к нему в гости?» Учитель сделал жест, который означал «рассуждайте». Ученики начали обсуждать и спорить, доказывая ту или иную точку зрения примерами из прочитанных книг и личного опыта. Наконец они решили, что, придя к покупателю, нужно посмотреть по сторонам в его кабинете, найти что-то действительно интересное и начать обсуждать это. Ученики с гордостью посмотрели на учителя, а он спросил их: «Как?» Тогда один из учеников сообщил учителю вывод, к которому они пришли. Учитель засмеялся, а потом вышел из комнаты, где обычно занимался с учениками. Через небольшой промежуток времени учитель вернулся и объяснил ученикам, что в большом зале он сделал подобие кабинета клиента и пригласил учеников по одному заходить в этот зал, а он, учитель, будет изображать покупателя. Первый из вошедших в зал обнаружил там учителя, сидящего на полу. Зал был совершенно пуст. Только на стене висела небольшая картина работы известного мастера. Ученик заговорил о том, как ему нравятся работы этого художника. Когда он закончил говорить, учитель знаком приказал ему сесть сзади, как бы за границами кабинета покупателя, и позвал следующего ученика. Так повторилось много раз. Последним зашел тот, кто сообщил учителю, к чему пришли ученики, обсуждая проблему. Когда он начал говорить, как ему нравится этот художник, остальные ученики не выдержали и рассмеялись. Эта история рассказывает нам, как учитель почти без слов объяснил ученикам то, что, будучи объясненным лишь словами, не было бы столь убедительным. Один из лучших учеников спросил: «Учитель, что делать, если покупатель не хочет отдавать деньги за товар, который он давно уже получил от меня?» Учитель промолчал и даже сделал вид, что не услышал слов ученика. Ученик повторил свой вопрос и снова не был удостоен внимания. Ученики зашептались в удивлении, кто-то предположил, что учитель не знает ответа на этот вопрос. Тогда первый ученик, помня, что ни разу не было такого, чтобы учитель вовсе не ответил им, подтолкнул в спину спрашивавшего ученика и заставил его повторять вопрос снова и снова. Время шло, день близился к концу. Уставший ученик повторял свой вопрос уже в который раз. Учитель все это время занимался своими делами. Наконец, на закате, когда ученики решили, что сегодня они не услышат ответа, ученик спросил: «Учитель, что делать, если покупатель не хочет отдавать деньги за товар, который он давно уже получил от меня?» Учитель повернулся к нему, улыбнулся и сказал: «Повторяй». И на учеников, которые были в этом зале, снизошло просветление. Рассказывают, что все ученики, которые были в доме учителя в этот памятный день, и сами стали со временем уважаемыми учителями. До конца жизни все они называли тот день «золотым днем». Один из учеников спросил: «Учитель, во многих книгах я читал, что с покупателем надо говорить о том, что его интересует. Советуют беседовать о футболе, если он болельщик, о детях, если они у него есть, о собаках, если он любит собак. Но не все болельщики, не у всех есть дети и не все любят собак. Скажи, существует ли такая тема, на которую с интересом будет говорить любой покупатель?» Учитель кивнул и с улыбкой ответил: «Его дела». Нам не совсем понятно, в каком значении учитель употребил тут слово «дела», «бизнес» или вообще все то, чем занимается человек. Однако, когда мы задали вопрос первому ученику, он ответил: «Для того, чтобы выбрать верное значение, необходимо постичь путь». Однажды ученик спросил: «Учитель, я работаю начальником отдела продаж и хотел бы знать, как мне сделать, чтобы все мои продавцы работали хорошо». «Хорошо?» – спросил учитель. «Ну, я имею в виду, чтобы они работали успешно. Я, бывает, занимаюсь какое-то время с одним или другим продавцом, но хотя он и делает успехи, остальные в это время работают все хуже». Учитель приказал ученику вспороть мягкую пуховую подушку, лежащую на диване. Когда ученик исполнил, учитель сказал: «Принеси мне одну пушинку». Ученик принес. «Принеси еще одну». Ученик сделал и это. Так он ходил от дивана к учителю 10 раз. «Смотри», — сказал учитель, положил весь пух на ладонь и очень сильно подул на него. Пух взмыл и устремился легким белым облачком в одну сторону. «Создавай ветер», — сказал учитель. Эта история показывает нам, что учитель считал гораздо более важным создание благоприятных общих условий, чем текущую работу над каждой из мелких деталей. Однажды ученик спросил: «Учитель, мой конкурент снизил цену на 10%. У меня на четверть упали продажи. Что мне делать?»
«Повысь цену», — сказал учитель.
«Насколько?» — спросил ученик.
«На 10%.
Ученик удивился, но повысил цену. Его товары стали покупать еще меньше. Он снова пришел к учителю. «Учитель, продажи идут еще хуже!»
«Ты уверен?»
Ученик замер в удивлении. Потом поклонился учителю, ушел и много времени провел со своим бухгалтером. После этого он вернулся в школу и сказал: «Смотри, что получилось. Я поднял цену на 10%, и мои продажи упали в итоге на треть от первоначальных. Но я получал ровно столько же прибыли, сколько и раньше. А мой конкурент получал прибыли все меньше и меньше, и в конце концов был вынужден закрыть свою фирму».
«Спасибо тебе, учитель. Ты направил мои мысли на верный путь».
«Я направил действия», — ответил учитель. «Свои мысли ты направил сам».
Эта история показывает нам, что далеко не все правильное так уж правильно, как кажется на первый взгляд, когда это касается пути торговли. Кроме того, говорят, что учитель в тот раз еще и в точности сказал ученику, какая именно у него была наценка до всех этих событий. Ученик был поражен мудростью учителя, но учитель сказал ему, что это может сделать каждый, у кого есть мозги.
Однажды ученик, владевший большим заводом, пришел к учителю. «Учитель, скажи, как заставить покупателя платить мне больше за мой товар?»
«За что он платит?» – спросил учитель. И ученик стал рассказывать о товаре, который производил на своем заводе. Учитель выслушал его и снова спросил: «За что он платит?» Ученик задумался, поблагодарил учителя и ушел. Через 3 месяца этот ученик снова пришел к учителю и сказал ему: «Спасибо тебе, учитель. После твоих слов я стал разговаривать с покупателями и выяснил, что многие качества моего товара, которые я считал очень важными, их вовсе не интересуют. Тогда я изменил товар, оставив в нем лишь то, что нужно покупателям, и даже улучшив это. Товар стал обходиться мне гораздо дешевле, а продаю я его теперь почти вдвое дороже, чем раньше. Спасибо тебе, учитель».
«Это путь торговли», — сказал учитель. «Благодари путь».
Изучая путь с помощью этой истории, можно приблизиться к постижению пути торговли. Многие ученики впоследствии включали эту историю в свои рассказы о пути как одну из фундаментальных. Однако, когда первый ученик прямо спросил учителя о том, насколько важна эта история для постижения пути, учитель ответил ему: «Не важнее прочих».
Однажды утром учитель собрал всех своих учеников и сказал им: «Чем отличается товар кирпичи от товара навоз? Дайте один ответ». Ученики, зная, что учитель не любит быстрых и глупых ответов, сели в круг и начали совещаться. Они просидели 2 дня, но так и не пришли к варианту, с которым согласились бы они все. Тогда учитель, вопреки обыкновению, решил изменить задание и сказал: «Хорошо, жду ответа от каждого. Тот, кто ответит правильно, будет дальше учиться бесплатно». Ученики разошлись по комнате, перестав совещаться. Каждый из них готовил свой единственный ответ, но когда учитель приказал им говорить, многие ответы оказались одинаковыми. Кирпичи покупают для строительства, а навоз для того, чтобы удобрять почву. На что учитель ответил: «Тот, кто выращивает розы, строит красоту». «Кирпичи твердые, а навоз мягкий». На что учитель ответил: «Высуши навоз». «Кирпичи стоят дороже навоза». На что учитель ответил: «Продай кирпичи дешевле». «Кирпичи делает человек, а навоз получается от жизнедеятельности животных». На что учитель, улыбнувшись, ответил: «Любой человек может делать навоз». «Кирпичи продают по штукам, а навоз по весу или по объему». На что учитель возразил: «В других странах и кирпичи продают по объему». Когда высказались все ученики, учитель сказал: «Навоз воняет». Это одна из самых поздних историй об учителе. Она говорит нам, насколько меняется понимание мира у того, кто постиг путь. Также из истории можно сделать вывод о том, что никогда не надо усложнять действительно простых вещей. По крайней мере, именно так прокомментировал эту историю первый ученик. Однажды в город, где жил тогда учитель и работала школа пути, приехал известный во многих странах автор книг по продажам и теории торговли. Ученики спросили учителя, собирается ли он встретиться с этим автором. На это учитель ответил: «Для чего? У нас слишком разные пути. Он пишет сегодня книги о том, что постиг вчера. Все, что я знаю сегодня, что постигаю путь, в котором неизменно единственное, он всегда меняется». Так учитель дал понять своим ученикам, что никакая теория и никакая книга не заменит им вечного постижения пути торговли. Косвенным подтверждением того, что учитель до самой смерти не изменил своего взгляда по этому вопросу, является отсутствие написанных им книг, а также свидетельство множества издателей, которым учитель в свое время отказывал в ответ на их предложение опубликовать книгу о пути торговли одними и теми же словами: «Я к этому еще не готов», «И путь к этому еще не готов». Однажды новый ученик спросил учителя: «Учитель, я у тебя только неделю, но был удивлен, узнав, что многие учатся в школе уже более десятка лет. Скажи, неужели для того, чтобы хорошо продавать, действительно необходимо столько учиться?» «Они не учатся продавать», — со смехом ответил учитель. «Они постигают путь торговли». «А разве это не одно и то же?» «Ты ведь умеешь включать свет в комнате?» – спросил учитель. «Конечно», – удивился новый ученик. «А выключать тоже умеешь?» «Да, но при чем здесь это?» – ученик удивился еще больше. «И именно от тебя зависит, светло в комнате или темно». «Конечно», – согласился ученик. Тогда учитель подошел к окну и раздвинул шторы. А была как раз середина дня. «Пощелкай выключателем», — улыбнулся он ученику. Так учитель объяснил новому ученику, что уметь продавать или учиться продавать и постигать путь – это абсолютно разные вещи. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, существует ли день наиболее благоприятный для того, чтобы обращаться с предложением к покупателю?» «День?» – удивился учитель. «Ну, может быть, день недели или число месяца?» «А, день недели!» – кивнул учитель. «Да, конечно. Этот день – среда!» И хитро посмотрел на учеников. Те схватили свои тетради и стали записывать сказанное учителем. «А ты почему не записываешь?» – строго спросил он ученика, который сидел прямо и улыбался, глядя на учителя. «Потому что я знаю, что ты скажешь дальше, учитель». «И что же?» – учитель, нахмурившись, поднял руку, и все ученики замерли. Тогда ученик, который не записывал, сказал: «Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг и воскресенье». «Ты прав», – сказал учитель. «Только я хотел назвать сначала пятницу, а потом вторник». Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал почти все правильно, а потом один из них спросил: «Учитель, именно такая последовательность?» Учитель внимательно посмотрел на ученика, который дал почти правильный ответ, и сделал ему знак рукой: «Ответь». «Только один день», — сказал тот. «Этот день сегодня». Эта история имеет очень большое значение. Во всяком случае, так считает первый ученик, который и был тем, кто не записал слова учителя, а после дал правильный ответ. Мы добавим лишь, что это одна из немногих историй, в которых на важный для постижения пути торговли вопрос отвечает не учитель, а кто-то другой. Однажды ученик сказал учителю: «Учитель, я придумал много усовершенствований и улучшений для предприятия, в котором работаю, но хозяин не слушает меня. Расскажи поподробнее». И ученик рассказал о ситуации, которая сложилась в его фирме, о тех предложениях, которые он пытался донести до своего начальника, о том, как тот, не дослушав его до конца ни разу, прерывал разговор и, сославшись на срочные дела, убегал или уезжал куда-нибудь, о том, как все доклады и письменные предложения возвращались к нему с пометкой «Напомни в конце года» или «Сейчас не время». «Все, что ты предлагаешь, звучит разумно», – нахмурился учитель. «Изложи это на бумаге». На следующее утро ученик принес учителю свои предложения, записанные на 20 листах дорогой и красивой бумаги. Учитель поставил под последним листом свою подпись, и ученик отнес бумаги хозяину, на этот раз уже от имени учителя. Вечером он прибежал радостно и сказал, что все предложения приняты с благодарностью, а также положил перед учителем довольно большую сумму денег, сказав, что это благодарность начальника за мудрые советы. «Чему ты радуешься?» – спросил учитель. «Ему не нужен ум, ему нужен авторитет. Эта фирма недостойна тебя». Учитель отдал все деньги ученику и посоветовал организовать свое предприятие. Несколько странно, но в традициях пути эту историю принято никак не комментировать. Мы не понимаем, почему это так, но не будем отклоняться от традиций. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, что мне делать? Я прихожу к клиенту, рассказываю о своем товаре, а он говорит, что ему такой товар вовсе не нужен». «А он ему нужен?» – спросил учитель. «Да, я в этом уверен. Это очень хороший товар, он нужен всем». «Докажи, что он нужен мне». И ученик начал рассказывать о своем товаре. Он говорил довольно долго, но когда закончил, учитель нахмурился и сказал: «Все-таки я не уверен, что мне нужен этот товар». Ученик ушел домой и готовился 7 дней. Наконец он пришел к учителю и попросил разрешения снова рассказать о своем товаре. Учитель выслушал его краткую речь и сказал: «Да, мне нужен этот товар, и я на самом деле куплю его у тебя. Вот, возьми деньги. Но что главное ты понял за эту неделю?» «Я понял, что надо готовиться». «Это один урок», – сказал учитель. «А второй?» «Второй, что надо говорить короче». «Почти так», –
Чем дольше готовишься, тем короче речь. Согласно дошедшим до нас свидетельствам, даже быстрые ответы учителя на мелкие, казалось бы, незначительные вопросы выглядели так, словно он по несколько дней обдумывал их, тщательно выверяя каждое слово. В доме учителя всегда было очень много книг. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, зачем тебе столько книг о продажах?» Учитель улыбнулся: «Я не видел большинство из тех людей, которые написали эти книги. Я не увижу большинство из них до конца жизни. Однако все вместе они уже открыли для меня очень важную истину». «Какую?» – воскликнул удивленный ученик. «Пока тебе есть что сказать о продажах, не стоит о них писать», – ответил учитель. Возможно, учитель считал, что неразумно писать учебник по мастерству продаж на основе постижения пути. Когда создается учебник, в него вносятся завершенные мысли, идеи и окончательные правила, но путь продаж, по сути своей, не подразумевает завершенности. Однажды ученик спросил: «Учитель, часто бывает так, что я прихожу куда-то, хочу встретиться с тем, кто мог бы стать новым клиентом, а его секретарь не пускает меня и даже не говорит ему о том, что я пришел. Научи, как прорваться через секретаря?»
«Прорваться?» – улыбнулся учитель. «Хорошее слово». Он повел учеников за собой в большой зал, расставил половину из них в цепь поперек зала и велел взяться за руки. Остальным он дал задание попасть на другую половину зала. Некоторые попытались разорвать преграду силой, но им противостояли не менее сильные партнеры. Порой даже завязывалась небольшая потасовка, и никому из тех, кто применил силу, попасть на другую сторону зала не удалось. Другие подходили, вскрикивали, сделав вдруг испуганное лицо и глядя за спину противнику. Некоторым из них удалось проскочить, пользуясь испугом партнера. Третьи подходили и начинали щекотать руками преграду. Так им удавалось преодолеть ее. Четвертые не применяли ни силу, ни хитрость, ни щекотку. Они долго стояли и что-то говорили тем, кто их не пускал. В конце концов, часть из них тоже прошла на другую половину зала. Когда все так или иначе попробовали свои силы, учитель хлопнул в ладоши и велел им идти по домам и думать над тем, чем они занимались, а на завтра собраться в этом же зале. На другой день учитель велел им поступить в точности так же, как и вчера. И снова. Те, кто пытались прорвать цепь силой, ничего не добились. Тем, кто обманул в прошлый раз, сегодня никто уже не верил, и они также остались ни с чем. Когда те, кто вчера щекотал своих соперников, только приближались к ним, они, вспомнив щекотку и заранее вздрагивая, ослабили хватку и легко пропустили их. Те же, кому вчера удалось уговорить пропустить их, справились с задачей на этот раз еще быстрее. «Вы видели сами», – сказал учитель. «Силой ничего не добьешься. Обманом добьешься, но только однажды. А действия смеха и убеждения лишь усиливаются со временем». В дневнике первого ученика эта история была обведена красным. На полях стояло 3 восклицательных знака. Однажды ученик спросил: «Учитель, я часто замечаю, чем больше компания, тем хуже в ней относится к клиентам. Скажи, почему так и обязательно ли это?»
«Камни», — сказал учитель. «Камень небольшой, как монета,
Подбрось его очень высоко, можешь попасть в птицу. Камень побольше с кулак, учитель улыбнулся. Можно метнуть во врага и подбить ему глаз. Камень еще больше с собаку. Из таких можно построить дом на века. Камень размером с человека или больше годится только, чтобы лежать у дороги и мешать путникам. Да еще из такого камня может получиться хороший памятник. Когда учитель узнал, что эта история сохранена учениками, он попросил никак не комментировать ее в записях. Однажды к учителю пришел путник из города, находившегося за сотни километров к югу страны. Когда учитель принял его, он сказал: «О, великий учитель, я хотел бы засвидетельствовать тебе свое почтение и уважение. Твои мысли, которые мы читаем в пересказах учеников, настолько глубоки, что не каждый и не сразу постигает их сущность. Ты знаешь, в нашем городе даже есть клуб, он называется «Первый шаг пути». В нем собирается множество людей, причем далеко не все из нас заняты в торговле. Мы целыми вечерами спорим над одной или двумя твоими фразами, разделяемся на группы и доказываем друг другу, что именно ты имел в виду».
«Интересно», — сказал учитель. «А если я сойду с ума, это что-нибудь изменит?»
До нас не дошло других высказываний учителя на эту тему, но в записях учеников встречаются прозрачные намеки на то, что учитель весьма иронично относился к своей всемирной славе и с насмешкой ко всем, кто занимался изучением и обсуждением его слов больше, чем, собственно, продажами. Однажды новый ученик спросил учителя: «Учитель, что делать, если тебе не нравится покупатель?»
«Не нравится?» – переспросил учитель.
«Да», – нахмурился ученик. «Знаешь, бывает ведь, что какой-то человек вызывает неприязнь. Внешним видом, манерой одеваться, манерой себя вести».
«Интересно», – сказал учитель. «А деньги у него есть?»
«Ну, да, наверное. То есть, ну, конечно», – замешкался ученик.
«А бывает такое?» – спросил учитель. «Что деньги вызывают у тебя неприязнь?»
«Деньги?» – удивился ученик.
«Нет, деньги мне очень нравятся».
«Ты любишь их?» – уточнил учитель.
«Можно и так сказать», – прислушался к себе ученик, и лицо его прояснилось.
«Да, конечно, очень люблю».
«Тогда каждый раз решай», – сказал учитель, – «что сильнее, нравятся деньги или не нравится покупатель?»
Эта история достаточно проста. Тем не менее, по свидетельствам учеников «Школы пути», с которыми нам удалось пообщаться, она упоминалась во все времена и на всех этапах работы школы. Однажды ученик, проучившийся меньше остальных учеников, спросил учителя: «Учитель, у меня вот такое затруднение. Я заметил, часто, когда я продаю что-то, мне становится неважно, купит покупатель товар или нет. Я получаю удовольствие от процесса, и именно это удовольствие для меня главное».
«А много ли ты продаешь?»
«Я давно уже считаюсь лучшим продавцом в своей фирме. И в фирме, где я работал до этого, я тоже продавал больше всех».
«И давно у тебя это безразличие к результату?»
«Около полугода, поэтому я и пришел к тебе.
Я немногим смогу тебе помочь. Похоже, ты уже постиг путь».
Некоторые исследователи утверждают, что именно этим учеником впоследствии была основана одна из крупнейших в мировой истории сетей супермаркетов. Однажды ученик сказал: «Учитель, я много раз замечал, что продавец прямо разрывается между преданностью своей фирме и желанием сделать для клиентов как можно больше. Он хочет принести как можно больше прибыли и при этом как можно полнее удовлетворить клиентов».
«Это значит, — сказал учитель, — что ты много раз замечал хороших продавцов. А как сделать так, чтобы человек это не мучило?»
«Скажи ему, чтоб не мучился», — улыбнулся учитель. Учитель много раз говорил своим ученикам о том, что ум и сердце неравноценны при продажах, но ни в одной записи мы не находим четкого и однозначного указания на то, что же все-таки важнее. Когда однажды об этом впрямую спросили у первого ученика, он засмеялся и ответил словами учителя: «Постигай путь».
Однажды ученик сказал: «Учитель, когда я обучаю продавцов в своей фирме, они все время просят меня научить их влиять на покупателя, находить у него слабые места и воздействовать на них».
«Научи их влиянию», – покачал головой учитель. «Раз просят, пусть умеют. Чтобы постичь слабость влияния, сначала надо научиться пользоваться его силой».
Во многих записях, сделанных при жизни учителя, мы, как и в этой истории, находим свидетельство того, что учитель не считал методы влияния чем-то плохим или опасным. Судя по всему, он считал влияние всего лишь одним из рядовых умений продавца.
Однажды ученик спросил: «Учитель, недавно я нашел новую работу коммерческим директором, и у меня теперь в подчинении 18 продавцов. Я хотел бы обучать их продажам, но я раньше никогда этим не занимался. Пятеро из этих продавцов – женщины. И вот какой у меня вопрос. Существует ли различие между обучением продажам мужчин и женщин?»
Учитель сказал: «Да, разница существует, и огромная. Женщин можно не учить продажам, достаточно лишь объяснить им суть».
«Как же так?» – удивился ученик. «Почему это? Разве женщины умнее мужчин?»
«Едва ли можно найти более глупое занятие, чем рассуждать о том, кто умнее, мужчина или женщина», – пожал плечами учитель. «Я не смогу объяснить, но это факт. Любая женщина способна продавать лучше любого мужчины».
Эта история – одна из тех, что вызывают некоторые недоумения. Известен случай, когда учитель не принял в школу девушку, очень хотевшую стать продавцом. Мы не обнаружили подтверждений тому, что хотя бы одна женщина обучалась в школе пути за все время ее существования. В записях одного из учеников мы нашли такое примечание к этой истории: «Не понимаю, почему учитель не объяснил ему про женщин, ведь мы обсуждали эту тему около года назад». Следов обсуждения, которые имел в виду этот ученик, мы, к сожалению, тоже пока не обнаружили.
Однажды новый ученик спросил: «Учитель, у меня часто случается такое, я отправляю клиенту предложение, а он никак на него не реагирует».
«Ты приносишь ему свои мысли, написанные на хорошей бумаге?» – спросил учитель.
«Нет, я отправляю это телеграммой», – ответил ученик, явно гордясь тем, что использует столь передовой метод.
«А в каком городе находится покупатель?» – поднял брови учитель.
«В нашем», – улыбнулся ученик. «Отправляя ему телеграмму, я показываю, насколько современна моя фирма, а также то, что я ценю его время».
«Не понимаю, чему ты радуешься. Чем гордишься и что ты там кому показываешь?» – грустно сказал учитель. «Твой клиент видит только то, что ты не хочешь с ним общаться».
Некоторые исследователи трактуют эту историю как пример того, что учитель был в некоторой степени консерватором. Когда мы попросили первого ученика прокомментировать это, он ответил, не задумываясь: «Если общаться с клиентом лично, глаза в глаза, означает быть консерватором, то, конечно, учитель именно им и был».
Однажды к учителю пришел ученик и спросил:
«Учитель, я заметил, что часто теряю клиента совершенно одинаковым образом. Я продаю ему товар, и потом, когда вижу, что он давно ничего не покупал у меня, а я знаю, что мой товар ему необходим постоянно, прихожу и предлагаю купить снова. Но очень часто я слышу в ответ, что новую партию товара он купил у моего конкурента».
«А у тебя хороший товар?» – спросил учитель.
«Да, более того, я уверен, что он лучше, чем у конкурентов, но я никогда не продаю товар дешевле, чем они, наоборот, чаще дороже, и почти все покупатели считают, что это справедливо. И я стал сомневаться, может быть, все-таки дело в цене?»
«Дело во времени. Приходи на один день раньше».
«Раньше, чем конкурент? А как же я смогу узнать, когда он придет?»
«А как ты думаешь, конкурент узнает, когда ему надо прийти? Просто приходи на один день раньше».
«Но как?»
«В конце концов, приходи вчера». И учитель сделал знак рукой, чтобы ученик шел домой.
Нам было не совсем понятно, выгнал учитель ученика или просто отправил домой. Мы обратились с этим вопросом к первому ученику. Знаете, что он нам ответил?
«Конечно же, я пришел на следующее утро».
Однажды ученик, который постигал путь уже более 5 лет, оставшись наедине с учителем, спросил у него:
«Учитель, я читал множество книг о торговле, и в каждой из них встречал заверение авторов, что именно их система – самая лучшая, самая действенная, самая эффективная». «И что ты хочешь, чтобы я сказал в связи с этим?» – нахмурился учитель.
«Я хотел спросить тебя, учитель, существует ли, нет, не так, может ли вообще существовать такая система продаж, самая-самая?»
«Может ли существовать? Хороший вопрос. Вижу, что ты думал над этим. Попробуй-ка еще раз ответить сам, но только отвечай, не задумываясь, сразу. Может ли существовать самая лучшая, самая действенная, самая эффективная система продаж? Отвечай».
«Нет», – воскликнул ученик, потом испуганно посмотрел на учителя. «Наверное...»
«Достаточно», – улыбнулся учитель. «Не начинай сначала». «Эта история», – прокомментировал по нашей просьбе первый ученик, – «еще одно объяснение тому, почему учитель не написал книгу о продажах, хотя его многие об этом просили».
Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, я в постоянном раздражении на работе от того, что директор фирмы никогда не говорит сотрудникам о хорошем. У него всегда все плохо».
«В самом деле никогда?
Даже если сотруднику удается сделать что-то действительно выдающееся для предприятия, или когда внешние обстоятельства складываются вдруг особенно удачно, директор говорит: „Да, но зато“, и перечисляет другие проблемы».
«Может быть, все действительно так плохо?»
«Учитель, это продолжается уже 8 лет. Фирма развивается, покупает оборудование, увеличивает число сотрудников, прибыли растут».
«Тогда уходи оттуда как можно скорее. Кто не знает слова „хорошо“, тот никогда хорошо себя не почувствует и другим не даст».
Эта история – косвенное подтверждение слухов о том, что учитель все-таки писал книгу, но не о продажах, а несколько шире, об отношениях между людьми. Мы точно знаем, что она не была издана, и ищем хотя бы ее черновики уже более 5 лет. До сих пор удалось обнаружить только разрозненные следы и намеки. Тем не менее, как только книга или хотя бы ее отрывки найдутся, мы обязательно опубликуем ее к нашей и всеобщей радости. Однажды ученик сказал учителю: «Учитель, у меня бывают такие дни, когда ничего не получается.
Все встречи срываются или переносятся по совершенно независящим от меня причинам. В простых делах возникают такие препятствия, которых, ну, никак не должно было возникнуть. Люди, с которыми у меня прекрасные отношения, вдруг обижаются на меня, что-то неправильно поняв. Я теряю важные для меня бумаги и предметы. Все просто валится из рук. Подскажи, как можно бороться с таким состоянием?
Когда у тебя все валится из рук... Учитель посмотрел на ученика и улыбнулся. «Не бери ничего в руки». Эта история – одна из тех, которые дают основания полагать, что учитель все-таки был даосом. Хотя многие исследователи его жизни с этим не согласны, тем не менее, приходится признать, что это утверждение до сих пор не имеет ни однозначного подтверждения, ни однозначного опровержения.
Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, один мой знакомый молодой человек, живущий в другой стране, поступил недавно в школу продаж при местном университете. Он звонил мне и советовался по поводу того, стоит ли ему все-таки там обучаться или лучше за какое-то время поднабраться практического опыта, работая в продажах, а потом уже приехать постигать путь к тебе».
«И что я должен сказать по этому поводу?» – улыбнулся учитель. «Учитель, я обещал ему спросить твое мнение». «Пусть учится. Любая система гораздо лучше, чем никакой», – пожал плечами учитель. Многие из учеников подтвердили нам, что учитель всегда весьма доброжелательно относился к тем, кто считал его своим конкурентом, и никогда не говорил плохо о ком-то, если тот честно обучал продажам, даже когда методы продаж и принципы обучения противоречили пути.
Однажды ученик спросил у учителя: «Учитель, в моей фирме большинство ключевых постов занимают родственники директора. Для того, чтобы не ссориться с ними, директор, он же хозяин, часто принимает решения, которые мешают бизнесу. Порой доходит до того, что бизнес явно страдает из-за родственников».
«Ты говорил с ним об этом?» – спросил учитель.
«Когда-то давно, когда я только пришел в фирму, я пытался объяснить все это хозяину, но... он сказал, что все и сам понимает, и что это не мое дело».
«Как он при этом выглядел?» Учитель внимательно посмотрел на ученика. Ученик задумался, вспоминая. «Пожалуй, так, как будто ему очень не хочется об этом говорить».
«А знаешь, ведь это действительно не твое дело», – подумав, грустно сказал учитель.
Когда мы попросили первого ученика прокомментировать эту историю, вызвавшую у нас, честно говоря, некоторое недоумение, он полистал свои записи и сказал: «Учитель не раз подчеркивал, что не человек существует для созданного им бизнеса, а бизнес существует для создавшего его человека». Однажды ученик обратился к учителю со словами: «Учитель, в моей фирме всегда задерживают зарплату. Все работники очень недовольны этим. Они постоянно жалуются друг другу на это и грозятся уйти».
«А много ли людей ушло, ну, скажем, за последние 2 года?»
«Сейчас вспомню. 2 или 3 человека».
«А чем люди довольны?»
«Работа очень интересная, и зарплата, если бы ее платили вовремя, вполне хорошая».
«Собака не кусает того, кто ее вкусно кормит, даже если он кормит не каждый день», – улыбнулся учитель и добавил: «Конечно, приятнее, если кормят ежедневно, и собаке, и тому, кто ее кормит».
Эта история не дает нам забывать о том, что бизнес вполне прост для понимания, конечно, если подходить к нему достаточно просто. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, подскажи, что делать? Мне никогда ни на что не хватает времени. Я разрываюсь между несколькими делами и в результате не выполняю достаточно хорошо ни одного из них».
«Это случается часто?» – поинтересовался учитель.
«Да», – сказал ученик. «Мне кажется, что гораздо чаще, чем у моих коллег».
«Скажи, а в туалет ты в этих случаях ходить успеваешь?» Ученик удивился.
«Ну да, конечно, но почему ты спросил об этом?»
«А что будет, если не сходишь?»
Ученик замялся. «Ну, как это не сходишь? Это же потребность».
«Ага», — воскликнул учитель. «Значит, когда желание есть, и оно действительно большое, ты на него время все-таки находишь».
Первый ученик рассказал нам, что учитель сам запретил ученикам как-либо комментировать эту историю. Он сказал, если и тут что-то непонятно, комментарий уже не поможет.
Однажды ученик спросил учителя. «Учитель, среди бизнесменов существует такая популярная фраза «клиент всегда прав». Скажи, с твоей точки зрения она правильна?»
«А ты не пробовал сам поискать ответ на этот вопрос?» – спросил его учитель.
«Пробовал, но у меня не получилось», – расстроился ученик. «С одной стороны, наверное, в этой фразе есть сила, хотя бы даже потому, что она столь популярна. С другой, никто не может быть всегда прав, это же ясно».
«Молодец», – улыбнулся учитель. «Я вижу, что ты не ленишься думать. Клиент, конечно, всегда прав. Но только твой клиент. Ты не можешь и не должен стремиться продать каждому, живущему на земле».
Очень многие люди, занятые бизнесом, благодарили нас за эту историю и говорили, что она, наконец, позволила им гораздо более спокойно и трезво взглянуть на свой бизнес. На это мы им всегда отвечали словами учителя. «Это путь торговли. Благодари путь».
Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, что мне делать? Я всегда везде опаздываю».
«Всегда и везде?» – удивился учитель. «Не припомню, чтоб ты опаздывал на наше занятие».
«Ну, я, наверное, неправильно выразился. Я часто опаздываю».
«И ты страдаешь от этого?» – спросил учитель.
«Да, конечно. Я думаю, что и моя репутация страдает».
«Забавно», – прищурился учитель. «Как же так? Ты страдаешь достаточно, чтобы спросить меня, но недостаточно, чтобы перестать опаздывать».
Когда мы показали эту историю первому ученику, он прокомментировал ее так. «Учитель всегда говорил нам, что человек собирает все свое внимание на том, что для него действительно важно. То же, что в глубине души он по-настоящему не ценит, он может и забыть, и упустить, и так далее. Кроме того, в вашей записи этого нет, учитель посоветовал ученику перевести все свои часы на 10 минут вперед. Ученик потом рассказывал нам, что это здорово ему помогло».
Однажды к учителю пришла девушка и спросила его: «Учитель, я столько раз пыталась поступить в твою школу, но всякий раз получала отказ по той или иной причине. Я начинаю думать, что ты специально не берешь в школу женщин».
«Так и есть, умная девушка», – медленно сказал учитель. «Я специально не беру в школу женщин».
«То есть ты хочешь сказать», – покраснев, возмутилась посетительница, «что, по-твоему, женщина не способна продавать товары наравне с мужчинами?»
«Нет, что ты. Женщина вполне способна продавать. Но есть много гораздо более важных вещей, которые может делать только женщина. А мужчина вовсе не способен. Зачем же женщинам заниматься продажами?» Девушка поблагодарила учителя и ушла.
По свидетельствам учеников, присутствовавших при этом случае, после ухода девушки учитель воскликнул: «Не понимаю, почему я стал ей что-то объяснять? В конце концов, это только моя школа, и кому как не мне решать, кого брать в нее, кому отказать?» Это был едва ли не единственный случай, когда учитель вышел из себя.